Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио приветствует вас, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, мы говорим о пути к священству, к вере и вере наших дорогих гостей. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я с огромной радостью хочу представить вам владыку Орского, Игайского, Иринея. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, сестричка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Очень долго мы с вами собирались провести этот эфир, и, слава богу, у нас это наконец-то удалось собраться в этой студии, хотя вы у нас уже бывали и рассказывали об Орской епархии, о положении дел в Орской епархии, но сегодня у нас беседа такая более, наверное, личного характера. Она о пути вашем к священству, но не только к священству, но к монашеству, в вере, так как я понимаю, вы прямо с детства в вере, то есть такого пути к вере прямо не было, вы уже были в вере, из верующей православной семьи, такой ортодоксальной в Молдавии. Уважаемые радиослушатели, я вам особенно напоминаю об этом, что владыка из Молдавии, и даже с 2004 года в Москве окормлял молдавскую диаспору. Все правильно говорю?
Да, да. Но сказать, что до 2004 года никогда не занимался молдавской диаспорой, будет неправильно, хотя бы по той причине, что, будучи студентом Московской духовной семинарии Академии, когда принял сан иеромонаха, то многие люди приезжали в Лавру с Молдавии, с Румынии, нам бы экскурсию провести, хорошо,
да.
А мы приехали издалека, мы хотим исповедоваться, а приезжали, целый автобус приедет. Мы все хотим исповедоваться в Лавре, потому что, ну что, грехов много, если не здесь, то...
Где?
Да. Дальше. Хорошо бы нас и соборовать. Да, и занимался людьми с Молдавии давным-давно, с 95-го года, как стал иеромонахом.
Вот такая правда, что вы на молдавском языке иногда экзамены в духовной академии сдавали?
И так сказать, что я сдавал на молдавском... Есть доля правды. Дело в том, что когда я только поступил в семинарию, русский язык знал плохо. Или так, чуть-чуть. Но показать, что я знаю предмет, ответ на вопрос, мне надо было сказать ответ, часть ответа на родном языке, а потом переводить на русский. Чтобы понятно было преподавателю, что я владею материалом. Потому что иногда кажется, если человек долго думает, то, возможно, не знает. Вот чтобы никто не думал, двоечник не знает, не умеет, нет. Но, кроме того, хочу сказать, что по сравнению с другими ребятами, мне приходилось дополнительно изучать русский язык, литературу. Для этого брал учебники классов, школьные учебники. Я брал учебники по истории и изучал дополнительно. И я был рад, что у меня было время, желание.
И вы довольно догонял. Быстро начали преподавать. И до сих пор преподаете.
Преподаю. Это с маленьких лет у меня было желание стать учителем. И в лице учителя я видел всегда героя. Я видел святого человека, который жертвует и отдает самое лучшее. И я так вдохновлялся и говорил, если в будущем стану работать, то только трудиться на поприще преподавания. И рад, что сегодняшний день, уже 23-й год, преподаю в учебных заведениях. Кстати, не только...
И в светских тоже.
Да. На сегодняшний день, да, в нашем пединституте.
А как воспринимает эта светская молодежь, которая, ну, вообще не ходит в храм, например?
Первое время смотрит...
Диковинку.
Смотрит, первое время смотрят, а меня провожают глазами, особенно первый курс, непонятно откуда кто пришел. Я подхожу к ним, здравствуйте, протягиваю руку, здороваемся, и те, здравствуйте. Я говорю, первый курс, да, первый раз со священником общаешься. Ну, да, нет, ну, здороваешься точно, да, хорошо. И вот так проходит. Но что на последнем уроке, на первом курсе, и в начале года студенты говорили, «Владыка, а как же ваша церковь? Владыка, почему вы позволили? Да, Владыка».
Да, да.
Но на последнем я смотрю, один старый, второй студент, еще несколько. Владыка, почему у нас так? Владыка, ну почему, почему наши так поступают? Владыка, ну как же так можно? Я думаю, Господи, какое счастье для меня. Буквально 2 месяца, 3 месяца скоро, как мы занимаемся, и уже не просто ваша церковь, почему ваша так поступает, а уже в какой-то степени есть боль. А почему у нас? Ну как так можно? Как можно исправить? Что можно делать, понимаете?
И как вы вели этот диалог?
За эти месяцы старался по апостолу Павлу быть своим, в том числе и до этих людей.
Любить их?
Любить, гонять по делу, помогать тоже.
По делу.
И встречаться не только в аудитории. Uh-huh. Да, я прихожу. Да, многие наши преподаватели знают, там, где идут споры, не соглашаются со мной, в том кабинете наш епископ перед ней. Я позволяю студентам. И при этом для них есть огромный рост, не боятся, готовят вопросы, обсуждают, рассуждают. И действительно, я помню, у меня социология и история религии с прошлого года, и в этом году еще добавили один факультет. И если раньше я читал еще историю Европы, то просто отказался, невозможно, слишком много, то даю возможность людям высказываться. Вот однажды говорит: «Владыка, вы знаете, вот вы рассказываете, и получается, Библия говорит о том, что женщина выше мужчины». Я говорю: «Да».
Когда это я такое говорил?
Ну, я говорю: «А почему вы так думаете?» Он говорит: «А вот подумайте, вы же говорите, Адама Бог создал из праха земли». Прах, что такое прах? Это даже не глина, это даже не какой-то материал, где что-то растет. А прах — это сдувая ветер туда-сюда. Вот из чего-то подобное Бог создает Адама. Еву где? Адама поместил в рай, и там уже в этом месте создает Еву из ребра. Первое преимущество. Вне и в рай попала женщина. Дальше. Из какого материала Адама? Из праха. А женщину? Уже проверенный материал. Она выше. И дальше вы говорите: оставит муж и прилепится к жене своей. Преимущество мужа? Нет. Жены над мужем. Он оставляет своих родителей и прилепится к жене. Преимущество. Она главная. Я говорю: верно, молодцы, заметили, рад. Но при этом вы забыли, что после грехопадения Бог же говорит мужу: ты будешь главенствовать. Она будет рожать. И уже она оставляет своих родителей и идет к мужу своему. Была у вас возможность поуправлять, дали, но потеряли. И вы потеряли свое, и мужчины потеряли тоже из-за вас. Но мужчина помнит, что обязательно спасение через женщину.
То есть это все равно такой взаимообразующий круг.
Да, но представляете, да, студенты по истории религии...
Взаимозамыкающаяся такая система.
Они рассуждают и дома думают, готовят вопросы между собой. Давайте мы сейчас, вот мы сейчас попробуем, мы сейчас владыке докажем что-то. Или, интересно, вот когда мы начинали о Боге, ну, не просто начнешь и так, история религии, мы давайте о Боге поговорим. Нет, я говорю: представь себе, студент не сдал зачет, и приходишь к преподавателю, говорит: позволите нам ответить. Говорит: ну, вы знаете, я не смогу приехать в институт, университет, приходите ко мне или домой, или на дачу. Студент приходит, преподаватель говорит ему: так, вот у меня на кухне занимайся, как закончишь, скажешь, я в другой комнате. И в другой комнате он общается со своими внуками. Они маленькие, там где 2 года, 3 года. Студент закончил и подходит и смотрит, открытая дверь. Наш преподаватель общается с ними. Одна реакция студента: что он себе позволяет? он искажает русский язык, могучий русский язык. Угу. Он же общается как-нибудь, как попало с этими ребятишками. Ужасно. Что он позволяет себе? Так нельзя. Он должен, наоборот, стараться, чтобы эти детишки уже сегодня потянулись бы за ним. Одна реакция. Вторая. Вы посмотрите, какой у нас профессор. Он выступает на своем уровне, его слушает профессор. Он нам объясняет, мы рады. И он нашел подход к вот этим ребятишкам. И как они его слушают, как же они играются с ним. Да, это великий профессор. Один подход, второй подход.
Да.
И вот о Боге мы что-то говорим. Но то, что мы говорим, это не то, что есть на самом деле. Просто у нас нет других слов, чтобы сказать самые хорошие и правильные о Боге. Но в связи с тем, что у нас есть эти слова, они самые самые прекрасные в этом мире, и мы их берем и говорим о Боге. И Бог, как ребенок, или как тот профессор, смотрит, радуется, что вот эти дети хоть как-то что-то произносят о Боге. И он, если видит, что ты направляешь свои силы к Нему, поднимаешь глаза, небо слышит. Это уже счастье для каждого человека. И так стремится, и так, я говорю, мы пока будем просто говорить о Боге. И мне приятно будет, если вы будете рассуждать, как, например, уже сегодня.
Вот так, а вы помните свой первый опыт богообщения, вот этой встречи с Богом, детский?
Сказать, что первый?
Ну, такой, может быть, самый яркий, самый такой глубокий, переворачивающий.
У меня были разные моменты, когда нужно было исповедовать веру и чувствовал, что есть сила свыше. И в частности, так как родители были верующими, и сегодняшний день, слава Богу, еще живы и здоровы, то папа, мама входили в общество верующих людей, которые выступали за открытие храма в нашем месте, где я жил, в нашем селе. И писали письма, обращались ко многим людям. И я, работая в архивах, как-то нашел сведения, что жители нашего села обратились в Москву к уполномоченному, обратились в Организацию Объединенных Наций. И среди тех людей, с удивлением, нашел фамилию, имя моего отца. Было приятно. Естественно, если твои родители обращаются, то тебе, как ребенку, ну, сладко не будет. И помню, как-то папа рассказывал, я уже потом находил на записи. Его как-то спросили: слушайте, а вы верующий, а символ веры-то знаете? Знаю. И как начал громко располком районный веру и там и прочее. Вышли многие с разных кабинетов. Он говорит: молчите. Я говорю: так вы меня спрашиваете. Я говорю: да. Вот. И, конечно, я помню еще случай в школе. Вернулся со школы домой. Ну и папа спрашивает, как там уроки, как там вас воспитывают. А в советское время в молдавских школах, ну, преподаватель, учитель позволял себе взять, ну, не ремешочек, а воспитывать по-настоящему в порядке вещей.
А если не ремешочек, то что?
Ладонь.
Как... По лицу?
Конечно.
И вас, по-моему, так и припечатывали, когда вы что-то с пионерским галстуком, какая-то была история.
Была история, да. Но не за учебу.
Не за учебу.
Учился хорошо.
За религиозную пропаганду.
В какой-то степени. Или за непропаганду.
Да.
Но пионерскую.
Ага.
Вот, потому что все-таки галстук это проповедь.
Владыка, вы говорили, что вы испытывали некую оторопь и все-таки боялись,
страх,
что не будет
страх,
сил справиться
страх,
вот с этими трудностями.
Был страх.
И поэтому
но
сомневались, становиться ли вам в
силу Божию все равно я чувствовал, потому что надо было сдавать экзамены, надо было куда-то идти, где-то выступать, что-то. И ты знаешь, готовишься, но преимущество будет дано человеку, ну, родители которого хотя бы не принимают участие, ну, как казалось тогда, антирелигиозных. Или...
Да, да.
Не поддерживает церковь, не выступает за. И вот здесь вот эта сила свыше ощущалась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» владыка Орский и Гайский Ириней. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, вот вы знаете, когда вы о родителях рассказывали ваших, я сразу подумала о том, что надо мне цитату вашу привести одну. Вот, собственно, она. «Помню, перед принятием монашеского пострига я написал на молдавском языке стихотворение, суть которого сводилась примерно к следующему. Я был вашим сыном, но после монашеского пострига стану сыном Царицы Небесной. Благодарю вас за любовь, непрестанную заботу, самоотверженный труд и пример истинной христианской жизни. Но теперь я уже не ваш». Мои родители глубоко верующие люди, они радовались моему выбору, но не плакать было невозможно, они скорбели и плакали. Вот, вы знаете, это так искренне и так честно, вот без всяких высокопарностей, это я вам очень благодарна.
Угу,
ведь получается, что они, как христиане, растили сына.
Да.
И, естественно, как для христиан, для нас, для родителей, чтобы сын стал монахом, так это прямо счастье какое-то. Но по-человечески, безусловно, мы его все равно вынуждены отпустить.
Угу.
Дальше, чем обычные родители отпускают своих обычных детей.
Ой.
Вот почему монашество, владык? Ну почему? Вот.
Когда я уезжал учиться в московскую семинарию, они понимали прекрасно, что я не вернусь назад домой. И если я поехал, я стану монахом. Я долго думал и понимал прекрасно, что если служить Богу, то честно, отдаваясь до конца, если больше пользы принесу, то только на этом поприще. Плюс я боялся, а вдруг новые гонения. А смогу ли я выдерживать все? Хорошо. А вторая половина? А дети? Плюс хорошие наставники были, на которых я смотрел, и они в какой-то степени, в большей степени даже, сыграли роль, чтобы я монашество принимал. Это нынешний митрополит Викентий Ташкентский и почивший епископ Дармидонтий Денецкий в Молдавии. Плюс братья Лавры. Я к отцу Новому всегда ходил.
Угу. Байбородову.
Да. Я видел себя, когда поступил в семинарии, что я стану монахом. И ждал, что этот день наступит.
То есть вы знали?
Готовился. Угу. Готовился. Уже
то есть это не было каким-то порывом, шагом от внутренней пустоты? Это скорее было от полноты.
Да, готовился уже, все, шел к этому, понимал, что рано или поздно это случится. Когда, ну, тут я размышлял, может быть, все-таки учиться, может быть, не торопиться. Но в определенный момент сказал, все, пора.
Угу.
Ты уже взрослый, принимай решение.
Не страшно?
Страшно было.
А что именно страшно?
А страшно... Искушения будут. Дальше будут ли у тебя наставники? Ведь рано или поздно ты должен был уехать из Лавры. А расставаться тоже с любимым профессором, профессор Осипов Алексей Ильич.
Алексей Ильич.
Да, для меня как отец. Я его почитаю, люблю, отношусь к нему с очень уважением. И он меня любит. И по сегодняшний день, если официально, то, конечно, обращается владыка, все. А так, сынок, так ты что там? Почему вот это? И я говорю, наставник, или Алексей Ильич, или там учитель тоже. Будучи студентом, приходил к нему домой. Бывало, оставался с мамой. Случалось, мы даже вместе работали в огороде, и обсуждал, и много спорил с ним. В какой-то степени по причине споров... по причине того, что я искал истину, искал ответы на многие вопросы, мы сблизились. И даже в какой-то степени были две партии моя. А кто были на моей стороне? На стороне Алексея Ильича. Были другие, кто выступали против, из числа студентов. И вот мы спорили.
У вас были такие диспуты.
Да, всегда проходили. И я рад, что вот отец Вадим Леонов как раз, можно сказать, был моим оппонентом в хорошем смысле, но это был рост для всех. Я приходил, Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста. И он хорошо, и при этом давал нужную книгу читать. Ответ найдешь в этой книге. Читал и приходил. По этой причине и говорю, Алексей Ильич, низкий вам поклон. Я вас очень люблю, уважаю, и всегда относился как к отцу. Я очень рад, что в период пандемии, зная, что я посещаю Красную зону, он мне передал 100 тысяч для больных, для врачей. И когда я приезжаю, беру продукты, если надо еще что-то, и передаю и больным, и врачам. И это из тех денег, что передал мой учитель. 100
Ничего себе.
Тысяч рублей.
Вот так. Вот так.
Страна да, конечно, он говорил, вот героев. Тебе дам, сам разбирайся, ну, не говори никому, но...
Да. Ну, вы всем рассказали только ну, что, Владыка. Да, ну, действительно, это ведь, ну, хорошее же надо
да,
говорить.
Да,
а то мы
было
привыкли,
да, году.
Плохое, все про плохое. А надо говорить хорошее.
Я просто благодарен. И благодарен, что Господь сподобил посетить... навещать больных людей, даже врачей, потому что даже казалось, кто больше нуждается в твоей помощи, больные или врачи? Тут можно спорить. И даже сказать, что в какой-то степени врачи больше нуждаются в твоей помощи, хотя бы по той причине, что они говорили, Владыка, как быть? Больных много, особенно в прошлом году, а аппарат один, три больных. Кого подключать? Неужели я убийца?
Если, это вообще
если
это такой
кто-то,
выбор.
Если кто-то не может.
Это такой выбор.
Или не смогли. Потому что бывает вовремя кто-то обращается к врачам, а кто-то в последний момент. Да, случится все что угодно, только не со мной. И врачи не могут. И говорят, прямо плакали. Приходилось утешать. Конечно, много раз с ними, постоянно с ними кушаю, чай пью, обсуждаем. И утешаю,
вот, кстати, по этому поводу. Совершенно не секрет, что вы такой доступный епископ в хорошем смысле этого слова. У вас нет множества секретарей, вам не надо... Ну, это как бы просто ну, вот такая реальность. Много писать писем, чтобы с вами поговорить. Ваш телефон, он в доступе. Любой человек совершенно может выйти на вас и, в общем, посоветоваться, кормиться, утешиться, поделиться своими проблемами. Внимание, вопрос, а как вас вообще хватает, Владык? Ну, потому что очень много ведь и неадекваты тоже, ну так, честно, положа руку на сердце.
Есть люди, да.
Да.
Но каждый из них все-таки образ и творение Божие, и каждый нуждается в помощи, утешении. И если есть время, стараюсь, да, уделять каждому. При этом...
Ну, а с какими проблемами в основном вас беспокоят?
Ой...
Вот с чем можно пойти к архиепископу? Вот с чем нельзя пойти к обычному священнослужителю?
А вот представьте себе, в Орске никогда не думал, что, мы, что я увижу следующую картину. Приходит бабушка, и приходит ребенок, бабушка плачет. Он говорит, я хочу пол поменять.
Ой, ну, понятно.
Слушайте, да. Это в Москве, понятно, а в Орске одни проблемы. Ну, конечно, другие... Утешать, дом сгорел, случилось несчастье, суициды, разводы. Как бы помочь кому-то? Как бы поговорить со второй половиной, чтобы не выпивал? Как бы исповедоваться? И, или бывает наоборот, слишком большой канон, и питьему наш священник дал?
Непосильную.
Непосильную. Вот он приходит, говорит, делать, помогите что-то. Или сегодня, или когда-то священник наложил. И человек не в состоянии. И приходится тогда принимать решение еще раз исповедовать человека и дать что-то другое. И утешить, по большому счету, никак не скажешь. Конечно, приходят преподаватели, студенты, учителя, потому что им нужен ответ на их вопросы. Не просто ты скажешь, а вы идите помолитесь и все остальное. Нет. Если мы веруем, то почему так? Если мы утверждаем, то почему? Им нужен другой ответ, уже научный. И зная о том, что преподаю, вот приходят.
С Элленом я как говорю, как Эллен, с иудеем, как иудей.
Да, да.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие радиослушатели. У нас в гостях владыка Орский и Гайский Ириней. У микрофона Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера.